Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Свадебка Игоря Стравинского в Нью-Йорке. О премьере сценической кантаты беседуют Александр Генис и музыковед Соломон Волков. Впервые в эфире 4 июня 98 года.
Александр Генис. Поводом для нашей сегодняшней беседы с Соломоном Волковым послужила нью-йоркская премьера одного из самых ярких, самых загадочных и, несомненно, самых русских произведений Игоря Стравинского, его сценической кантаты «Свадебка».
Я сразу хотел бы сказать, что, во-первых, это была не совсем премьера здесь, в Нью-Йорке, это было возобновление давней постановки замечательного американского хореографа Джерома Робинса. Впервые он ее показал в 65-м году. Здесь это было возобновление. И, во-вторых, вот сразу сказать о самом русском сочинении Стравинского. Вот вы, Саша, говорите об этом как об установленном как бы факте, а на самом деле русскость этого сочинения вышла на передний план сравнительно недавно, в Новые годы, и сам факт вот возрождения этой постановки Робинса тоже говорит вот об этой новой популярности и новом внимании к Стравинскому именно как русскому композитору, потому что сам-то Стравинский долгие очень годы чуть ли бы не стыдился своих русских корней, и вот эту самую «Свадебку», тексты из которой взяты из известного сборника Киреевского, тексты эти по инициативе Стравинского исполняются на каком угодно языке, на английском языке, на немецком, на французском, кроме русского.
Тем не менее, когда Стравинский переезжал в Россию, он сделал известное заявление, когда он сказал, что у меня слог русский. Говорит, что я всегда думал по-русски, я всегда мыслил по-русски, я всегда писал по-русски.
Так сказал Стравинский. Был великий политик, прежде всего, и, в общем, в каждой стране он говорил то, что от него в этот момент, в данный момент политические вожди этой страны хотели услышать. Поэтому, скажем, он говорил приятные вещи и Муссолини, он, может, даже и Гитлеру бы стал бы говорить приятные вещи, но Гитлер как-то музыка Стравинского ему не очень полюбилась. Вот, поэтому Стравинский в итоге оказался в Соединенных Штатах, хотя известно, что у его сына Сулимы были неприятности во Франции после освобождения Франции в связи вот с упреками в коллаборации с оккупантами.
Соломон, мне кажется, мы забежали вперед. Давайте все-таки вернемся к «Свадебке». Расскажите немножко об этом своеобразном произведении.
Ну, своеобразное сказать мало. Я считаю, что это одно из величайших вообще музыкальных произведений 20 века. Для меня вообще-то как бы самое великое музыкальное произведение 20 века, нового времени, как угодно. Если вы меня спросите, это «Весна священная» того же самого Стравинского, потому что «Весна священная» — это как бы вообще нечто непонятное, как появившееся на свет. Вот так же, как, скажем, в художественной литературе, в прозе, довольно трудно понять, как Платонов, набрел на этот свой язык. Кажется, что этот язык как-то родился вместе с Платоновым, да. Представить себе Платонова, сознательно изобретающего этот свой язык, по-моему, довольно затруднительно. «Весна священная» — это еще более удивительный пример того, когда искусство рождается независимо от своего создателя, и сам Стравинский это понимал. Он любил говорить, что в случае с «Весной священной» он был всего лишь навсего сосудом, через который прошло вот это божественное вдохновение. И, по-моему, он был прав.
Говорят, что «Весну священную» Стравинскому навеяла русская весна, ее страшная бурная стихия. ледоход, которым отличаются именно русские реки?
Ну, «Весна священная» — это чудо, которое даже объяснить невозможно, а «Свадебка» — это тоже чудо, которое уже возможно объяснить. Вот, может быть, только поэтому я ставлю его на второе место, потому что, на самом деле, предпочитаю всегда в искусстве иррациональному рациональному. Но в случае со Стравинским он создал, по-моему, действительно вот шедевр, который выражает какие-то глубинные корни, дух русского обряда, и не только русского. Вот тут вот и начинаются вот эти вот, могут начаться, во всяком случае, рассуждения о том, что всякая народная культура, она универсальна. И вот, кстати, успех «Свадебки» и всегдашний успех, даже с немецкими, французскими вариантами текстов, и вот успех этой новой постановки Робинса в Нью-Йорке, чему я был свидетелем, публика вообще аплодировала чрезвычайно долго, говорит о том, что, конечно, у всякого искусство, которое передает подлинные национальные корни любого народа, всегда найдется аудитория и в других народах тоже.
Я бы сказал, что это связано с тем, что народное искусство опирается на архаическую стихию, на архаические корни не только искусства, но и человека в целом. И то, что Стравинский с таким увлечением отдался архаической стихии, мне кажется, крайне естественно для того времени, когда было создано это произведение. Сейчас как раз прошло 75 лет со дня первой постановки «Свадебки». Дело в том, что это была эпоха, увлекающаяся примитивным искусством Африки. Это была эпоха фавистов, Матисса, Пикассо. Это была эпоха, когда Европа заново открывала примитивные культуры. И Стравинский шел впереди, может быть, своего времени.
Вот именно, что он шел во многом впереди своего времени, и при этом прошел через очень как бы мучительный путь, потому что, в самом деле, вот «Весна священная», которая, как он любил говорить, ему как бы была дарована свыше, она была написана сравнительно за короткий срок. А над «Свадебкой» Стравинский мучился 10 лет. Первые эскизы относятся где-нибудь к году так 13-му, а премьера произошла в 23-м, и за это время Стравинский прошел через несколько этапов сознательного обдумывания материала, преодоления сопротивления материала. Идея как бы уже была ясна с самого начала, что это должно быть сочинение, основанное на ритуальных свадебных песнях, причем не точно цитируемых, хотя и очень схожих с подлинными. Вот. Но дальше начинался вопрос оформления. И вот это как у той знаменитой глыбы мрамора Микеланджело, из которой, как известно, он сказал, что такое культура, это кусок мрамора, от которой отсечено все лишнее. И тут вот перед ним как бы была эта глыба народного искусства. Дальше вопрос заключался в том, что надо отсечь и что надо оставить, и в какой форме это подать. И вот это вот единственная в своем роде форма, которую он в итоге нашел, солисты, хор и четыре фортепиано с ударными. Причем с этими самыми фортепиано тоже такая довольно интересная история произошла. Стравинский ведь, как известно, был сторонником такого как бы внеличностного, что ли, отношения к искусству, особенно в определенный период своего творчества. И он был противником поэтому интерпретации, вообще какой бы то ни было. И тоже из-за этого у него были многочисленные конфликты с исполнителями. Ему все казалось, что исполнители что-то такое от себя лишнее, такое в кавычках романтическое привносят в интерпретацию музыки, а нужно просто точно играть ноты, как он их записал. И поэтому у него был период чрезвычайного увлечения механическими пианино. Он даже подрядился для фирмы Pleyel французской, которая эти механические пианино выпускала, он подрядился для них специальную музыку писать и писал ее. И вот он в итоге пришел к пониманию того, что фортепиано скоординировать с ударными инструментами с той точностью, которая ему нужна, будет невозможно. И он в итоге пришел к использованию механического инструмента, механических пианино с ударными. Это был как бы для него идеал, как это нужно на самом деле исполнять. Но идеал, который при жизни ему осуществить так, как он его хотел, не удалось. Это идеальное исполнение осуществил Дмитрий Покровский, недавно сравнительно скончавшийся российский фольклорист, умер от разрыва сердца неожиданно. Он создал знаменитый в России ансамбль фольклорный, единственный в своем роде. Участниками его были люди с консерваторским профессиональным образованием, вокалисты, но пели они в настоящем фольклорном стиле. Когда я говорю «настоящий», то я как бы провожу здесь черту между тем, что, скажем, в бывшем Советском Союзе долгое время сходило за фольклор, и вот этим настоящим сырым, так называемым, фольклором. Потому что я сам не раз и не два сиживал в Москве в Доме композиторов на так называемых фольклорных концертах, когда исполнители, то, что показывалось, это было все чрезвычайно причесанное. Это был такой фольклор, прошедший уже через множество всяческих обработок и приглаживаний, такой безопасный фольклор.
Вы знаете, тут у меня тоже есть свой опыт. Я еще студентом записывал фольклор в Псковской области, в деревнях старообрядцев, где сохранились очень старые песни, и у меня была целая тетрадь записана. И вообще, фольклором я много занимался. К сожалению, все эти документы остались в России, их не запретили вывести. Что меня поразило в фольклоре, сколько там того, что сегодняшняя культура считает неприличным. В ни одном фольклорном сборнике вы не найдете столь скабрезных или столь, скажем, естественных и натуральных песен, как в действительно существовало в русском народе.
Это характерно для текстов свадебки, она ведь вся насквозь эротична тоже. Но, возвращаясь к Покровскому, я должен сказать, что ему, может быть, одному из первых вот удалось приникнуть к вот этому источнику подлинного фольклора в России, и уж во всяком случае, конечно, он был первым, который организовал постоянно действовавший и концертирующий ансамбль, который пел вот в этом настоящем таком жестком, терпком настоящем народном стиле, совершенно непривычным для вот традиционных филармонических эстрад советских и совершенно неизвестным, кстати, на Западе. Когда я сюда приехал 20 с лишним лет назад в Нью-Йорк, то здесь считали совершенно искренне вот ансамбли вроде хора Пятницкого, который приезжал сюда, или Александровского армейского хора, или ансамбль танца Моисеева, искренне считали это подлинными фольклорными ансамблями, представляющий вот, так сказать, настоящее русское народное искусство. И шоком для них стало вот постепенно для американских ценителей узнать, что это все чрезвычайно далеко от подлинного фольклора. И вот запись Покровского «Свадебки», которая является первой, я думаю, и последней в своем роде, единственной, уникальной. Почему я говорю об этом? Потому что, к сожалению, когда вот такого рода ансамбли существуют, вот они так натурально возникает, что кажется, что это абсолютно естественное дело. Почему не может там, где один ансамбль Покровского существует, почему не может типа Покровского существовать 2, 3, 5, 10, 20 ансамблей? На самом деле оказалось, что даже со смертью Покровского этот ансамбль, насколько я знаю, стоит перед угрозой распада. Какие-то внутренние конфликты, ссоры и так далее, как всегда в таких случаях бывает. И заменить вот такой вот коллектив практически некому и нечем. То есть все держалось на энтузиазме, фанатизме и таланте, или даже, если угодно, гении вот одного такого человека, как Дмитрий Покровский, с которым мне посчастливилось здесь, в Нью-Йорке, кстати, и познакомиться, и разговаривать.
То есть Стравинский хотел бы услышать свою «Свадебку» в том исполнении, в котором услышим мы ее сейчас.
И вдобавок, я должен сказать, что в эту запись ушло как минимум несколько лет работы. Значит, сначала Покровский и его группа ездили по деревням, вот по деревням Курской области, и слушали, как поют вот там, откуда Стравинский как бы черпал эти свои первоначальные впечатления. И затем, что самое главное, вот им удалось соединить вот это звучание механических фортепиано со звучанием ударных, синхронизировать это. То, чего в живом исполнении практически почти никогда не удается. Это невозможно сделать. И сделали это они с помощью компьютеров. Спрашивайте меня, Саша, как, поскольку я полностью компьютерный идиот и ничего абсолютно в этом не понимаю. Знаю только, что каким-то образом вот это было сведено с помощью компьютера. Компьютеры управляют вот этими механическими фортепиано, механическими пианино. И от этого вот такой вот эффект потрясающий, как будто бы музыкальное сопровождение высечено из камня. Перед нами уникальная действительно запись, которую я отношу, может быть, к лучшим записям последнего десятилетия.
Против нам ухать, свадьбе помогать, кудри расчесать, свете девы, кудри расчесать, по вечеру сухоти, ходи к нам ухать, ходи к нам ухать, кудри расчесать.
Чем и зачем опять ответите?
Чем и зачем ослы на вечеру?
Ходи к нам ухать, ходи к нам ухать, свадьбе помогать, кудри расчесать.
Денем собросимся в этот риторг.
Купим мы,
нам возводи, ходи к нам, убрать свачи, помогать, кудри расчесать.
Ходи, ходи к нам, ухать, кудри расчесать.
Вечер за вечеру сидел ты.
Александр Генис. Мы продолжаем с Соломоном Волковым беседу о свадебке Стравинского. Я хочу вам задать один вопрос, который меня крайне заинтересовал в связи с хронологическим соответствием. Дело в том, что Стравинский работал над свадебкой 1914 года по 1923 год. Именно в это время Стравинский крайне увлекался джазом. В 1918 году он написал «Рэгтайм». В 1920 году еще одно фортепианное сочинение в стиле «Рэгтайм». Не видите ли вы соответствия между негритянской народной музыкой, которая использовала архаические африканские мотивы, и русской народной музыкой, архаикой? Есть ли как в одно и то же время композитор работал в двух таких разных стилях? Как вы это объясняете?
Ну, стили здесь совершенно разные. Я как раз совершенно не согласен с тем, что джаз — это архаика. Совсем, по-моему, наоборот. Позднейшие исследования показывают, что элементы джаза не восходят к Африке никоим образом. Это все новейшее влияние. Это музыка американских негров в первую очередь. А в случае с русскими истоками Стравинского он действительно работал с подлинно архаическими элементами. Свадебка мне представляется вот в наследии Стравинского, тем не менее, важнейшей вехой, к которой мы будем обращаться снова и снова, видя в ней гениальную интерпретацию ритуала.
Потерял золот, перстень, золот с дорогим, с каменем.
Ёлнир, ёлнир, ёлнир поей, ёлнир поей, конец поней, конец поей, конец поней.
Вы слушали беседу с Соломоном Волковым о свадебке Стравинского и народном искусстве. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Александр Генис. Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсия минимальная. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Значит для вас свободная Россия.
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – импровизация на тему. Воспоминания джазмена Алексея Козлова. Радиовариант книги. Передача первая «Ранние годы ансамбля «Арсенал». Впервые в эфире 4 июня 98 года.
У микрофона в Праге Иван Толстой. Сегодня мы начинаем новый цикл передач «Импровизация на тему». Передачи, подготовленные композитором и исполнителем Алексеем Козловым, чья книга воспоминаний в конце этого лета выйдет в московском издательстве «Вагриус». Наш цикл представляет собой музыкальный вариант воспоминаний автора и построен не хронологически. Темой первой передачи будут ранние годы ансамбля «Арсенал», созданного Алексеем Козловым в начале 70-х годов. Речь, в частности, пойдет о знаменитом скандальном вечере «Арсенала» в Московском Центральном доме литераторов. Этот вечер уже 20 лет назад был описан в романе Василия Аксенова «Ожог». Сцена, когда дружинники срывают концерт и где Алексей Козлов выведен под кличкой «Самсик», описана у Аксенова так. К ним подошел один из подчиненных Скопа, сочный парубок с маленьким ротиком, с маленькими горячими бусинками глаз, с коротким боксерским носом. «Вы, товарищ Сильвестров, объявите народу. Культурно извинитесь, скажите, что по техническим причинам отменяется. А вы», — парубок повернулся к Самсику, — «вы, Саблер, представьте в отдел культуры текста и ноты, а также отчитайтесь, кто пригласил корреспондентов империалистической прессы». «Твоя фамилия не Чепцов?» — спросил его Самсик. «Сын чекиста?» «Моя фамилия будет Чичильев», — зверея, но сдерживаясь, сказал парубок. «А вам это без разницы, собирайте ноты». «Сейчас ты, раздолбай, кости свои будешь собирать», — сказал Самсик и сильно ударил ни в чем не повинного Чичильева саксофоном по голове. Шура Скоп закрутил безумному артисту руку и оттащил его в кулису. «Самсик, тряхнулся», — шептал он, — «тебя же отделают». «Сейчас и тебе, раздолбай, достанется», — сказал Самсик покровителю. Сильвестров в это время объявлял в зал. «Дорогие товарищи, мы вынуждены вас огорчить. По техническим причинам наш концерт не состоится. Переносится. Будет объявлено. Простите». Самсик рванулся, его держали крепко. Сильвестр выпутался из кремовых гардин и бессильно опустил руки, как изнуренный пингвин.
подонок!» — кричал ему Самсик. «Скажи пиплу, что нам глотку заткнули! Макар, деготь! Люди вы или шваль?» «Самск, кочумай!» — простер к нему руки Сильвестр. «Завтра я пойду в отдел культуры, все согласую!» «Все и так было согласовано! Шурик, слышишь? Там член ЦК ФКП сидит! Где Шурик?» Шура слинял. «Кто же меня держит? Пустите! Макар, ты же каратек! Врежь кому-нибудь из них! Боги, гиганты, мать наша гея, восстаньте!» На сцене тем временем роковое поколение, стараясь не смотреть на лидера, собирало манатки. Один только Самсик бился в истерике, не желая примириться с крушением всех его надежд. Это был отрывок из романа Василия Аксенова «Ожог». О том, как все было на самом деле, передача Алексея Козлова. Life is what you make it, can't see but still in blind. Can you stop together, give the fire take? Line and down the hallway, soon you're gonna break. Hey, hey, hey. Только что звучал фрагмент записи ансамбля «Арсенал». Она была сделана в подполье в 1974 году. Так как в этом году исполняется 25 лет со дня основания «Арсенала», сегодняшнюю передачу из серии «Импровизации на тему» я хотел бы посвятить воспоминаниям о первых месяцах существования ансамбля «Арсенал», а именно о концерте «Арсенала» в Центральном доме литераторов в Москве на творческом вечере писателя Василия Аксенова. Впервые ансамбль «Арсенал» собрался в ноябре 1973 года в подвале Дворца культуры Москворечья. И уже через месяц в этом Дворце культуры мы дали первый концерт. Проверив себя, мы начали давать концерты по институтам, клубам, дворцам культуры. Это были неофициальные, ну как бы подпольные концерты, которые стали вызывать все больше и больше ажиотаж. Дело в том, что тогда в Москве в самом расцвете было движение хиппи. И, конечно, когда московские хиппи узнали, что мы исполняем оперу «Jesus Christ Superstar», а также поем на английском языке фирменные пьесы из репертуара очень популярных тогда исполнителей, то вокруг нас начался нездоровый ажиотаж. Нездоровый с точки зрения властей, поскольку были беспорядки в тех местах, где мы выступали. Иногда выбивали стекла, собиралась толпа. И вот наша популярность докатилась и до моего друга, писателя Василия Аксенова. И он решил сделать такой несколько скандальный вечер. Он решил присоединить выступление нашего ансамбля к своему творческому вечеру, который был запланирован в Центральном доме литераторов. В то время было просто невозможно себе представить, чтобы вот такая музыка звучала в таком доме, как Центральный дом литераторов. И тем не менее этот вечер состоялся. Когда мы приехали, согласно договоренности с администрацией дома литераторов, часа в два дня для того, чтобы завести туда нашу скромную бедную аппаратуру, настроить ее и немножко порепетировать на сцене, нас впустили, открыли нам зал, разрешили подключиться к розеткам, и мы начали потихонечку репетировать. И вот где-то через час мы сделали перерыв и взглянули в темный зал. Выяснилось, что он почти полон. На креслах сидят какие-то люди и слушают нашу репетицию. Когда мы вгляделись в лица, мы увидели, что это отнюдь не писатели, это московские хиппи. Молодые люди и девушки, дети-цветы, в расшитых цветочками шинелях, с длинными волосами, с очень добрыми глазами. Они все каким-то образом, непонятно, они проникли в этот дом, куда вообще попасть было без членского билета невозможно. Причем в таком количестве. Они просочились через черный ход, через кухню, через какие-то неизвестные потайные лазы. И все сидели, нас слушали. И вот когда в нашем перерыве туда зашли работники дома литераторов, такие почтенные тети, которые там следят за входом, они пришли в ужас и сразу побежали за главным администратором, который, когда это все увидел, он пришел просто в ярость. Он сказал: «Все, никакого вашего выступления не будет, собирайте аппаратуру и убирайтесь отсюда». Мы начали собирать аппаратуру, а хиппи все куда-то рассосались. Их не стало. Не стало ни в коридоре, ни в фойе. Это огромное число людей где-то попрятались. Но нам было четко сказано, чтобы мы уходили. Мы собрали свою аппаратуру и вынесли ее в фойе. И уже наступило где-то часов 6 вечера, а в 7 был концерт. И вот появляется Василий Павлович Аксенов. Он член Союза писателей, он начальник над любым начальником, администратором, который практически обслуживает писателей. И когда мы сказали, я говорю: «Вася, нас выгоняют». Он говорит: «Кто?» Я говорю: «Вот эти люди». Слово он сказал, и мы тут же снова потащили всю аппаратуру на сцену и еле успели ее соединить и настроить, как уже народ стал собираться. Была страшная давка у входа. Почему? Потому что те хиппи, которые пришли к началу, они тоже хотели пройти без билетов и не давали подходить к двери писателям с женами, солидным людям в шубах, в меховых шапках, такие толстые, солидные люди подходили, я это все наблюдал, и не могли подойти к двери. А милицию они не вызвали. Как-то у них такого никогда не было. Но тем не менее, в общем, как-то эту толпу растолкали, писатели стали проходить и постепенно занимать места. И вот творческий вечер начался. Он начался с первого отделения, где Аксенов читал отрывки своих произведений. Читали их и актеры, и другие писатели выступали. Затем был небольшой перерыв, и началось второе отделение, где показывали отрывки из кинофильмов по сценарию Василия Аксенова. И выступали актеры, которые там снимались. Все это было очень правильно, красиво. Но вот за сценой в это время проходил очень интересный разговор. Администратор Дома литераторов, товарищ Семижонов, которого, естественно, за глаза все звали Семижоповым, он что-то такое почувствовал. Ну, во-первых, наш внешний вид, мы все были с длинными волосами, одетые в какую-то рваную джинсу. Он почувствовал, что что-то будет не то. Но Аксенов сказал, что этот человек, показав на меня, это лауреат международных конкурсов. Вы не думайте, что он так одет. Его знают в Европе. И он как-то ко мне так уважительно относился, и мы с ним гуляли по всяким комнатам и коридорам за сценой. И он все время ко мне подходил и говорит: «А что вы будете играть?» Поскольку он боялся, что его просто выгонят с работы. Я говорю: «Ну, мы будем играть классические такие произведения, известные во всем мире». «Да?» Ну, он говорит: «А вот скажите, это будет очень громко». Я говорю: «Нет. Это будет не громко, оно будет так, в общем-то, тихо, но иногда будет громко, но недолго». Он вроде как успокаивался. Потом, так как эти два отделения были довольно длинные, он опять ко мне подходил, все время спрашивал: «Скажите, а вот все-таки вот громко будет?» Или я говорю: «Да нет, не очень, все будет нормально, не беспокойтесь». И так мы ждали выхода на сцену. И вот, наконец-то, после второго перерыва, Аксенов объявил: «А сейчас выступает ансамбль «Арсенал», которым руководит мой друг Алексей Козлов».
На волнах «Радио Свобода» первая передача из цикла «Импровизация на тему». Музыкальный вариант воспоминаний Алексея Козлова, подготовившего эту программу в своей домашней студии в Москве.
только мы начали играть первую вещь, всех, кто сидел в первом ряду, почетном, различных старушек и писателей, их как ветром сдуло. Они тут же ушли, поскольку было очень громко, и музыка была совершенно им непонятна. Эти места моментально были заняты вот теми самыми хиппи, которые все это время прятались где-то по туалетам, по каким-то закуткам. Они проникли снова в зал и расположились на полу, в проходах, на освободившихся местах, и концерт пошел уже нормально. Публика была своя. Исполнив в начале концерта несколько фирменных произведений, мы перешли к исполнению фрагментов из оперы «Jesus Christ Superstar».
Away the myth from the man, you will see where we are soon will be. Jesus, you started to believe the thing that says you, you really do believe this love of God is true.
И вот как только Олег Тверитинов допел арию «Иуды», всем стало ясно, что это уже не просто западная музыка, это идеология. И это поняли и администраторы Дома литераторов. А там были непростые люди. У них была еще и вторая профессия, и они заботились о том, чтобы их не выгнали с работы, да и чтобы идеология не пострадала. И вот я увидел, как за кулисами, там, где начинается занавес, появился товарищ Семижонов, и он стал очень беспокойно смотреть на меня. Хотя он не знал, что это опера и о чем там поется на английском языке, но интуиция его сработала. Но в это время началась более спокойная ария, ария Марии, которую стала исполнять Тамара Кверквели. были исполнены другие фрагменты из оперы. И вот мы подошли к кульминационному моменту, к арии Иисуса в Гефсиманском саду, которую у нас пел Мехрдат Бади, иранец, который жил тогда в России, прекрасно пел по-английски. И вот, когда началась эта ария, здесь уже товарищ Семижонов понял, что пора прекращать концерт. Он, в общем, взял на себя функцию Александра Матросова. Он схватился за занавес и уже было начал его вручную задергивать. Я понял, что произойдет трагедия. Это была главная ария, это был кульминационный момент нашего концерта. И здесь я начал делать пассы руками. Неподалеку от этого конца сцены стояла группа духовых, которыми я дирижировал. А иногда я делал такие движения, как дирижер, показывая Семижону, чтобы он отошел, отталкивая его как бы в воздухе. Он только делал движение закрыть, а я делал на него такие пассы руками, и он останавливался. В это время Мехрдат Бади, ничего не подозревая, пел арию Иисуса.
If there is a way, take this cup away from me, for I don't want to taste its poison. Feel it burn me, I have changed. I'm not as sure as when we started. I was inspired. Now I'm sad and tired. Listen, surely I've exceeded expectations. Try for real. Seems like 30.
Во время исполнения этой оперы товарищ Семижонов так и не решился закрыть занавес, и мы исполнили ее до конца. Концерт закончился большим успехом. Никакой контрреволюции не произошло, мир не перевернулся, никакого скандала не было. Просто все закончилось, и все разошлись по домам. Правда, потом уже в романе «Ожог» Василий Аксенов описал этот концерт немножко преувеличенно, с облавой в конце, с попыткой нас всех арестовать. И я там в качестве героя бью саксофоном какого-то КГБшника, насколько я помню, и мой саксофон весь в крови. Этого ничего не было. Все было спокойно. Весь этот ужас властей перед музыкой, он был каким-то нелепым, но и суровым. Мы тогда не могли заниматься этой музыкой по-настоящему.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали первую передачу из цикла «Импровизация на тему». Подготовил передачу в своей домашней студии в Москве ее автор Алексей Козлов. Прозвучали музыкальные композиции из репертуара ансамблей «Blood, Sweat and Tears», «Tower of Power», «Чикаго»
и арии Иуды, Марии Магдалины и Иисуса из оперы «Jesus Christ Superstar». Над программой в Праге работали режиссер Лина Ширяева и редактор Иван Толстой.
Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Фиштейн.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей» Германии, крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленна. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь. Ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам. Будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: «Не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно». Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. в качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова. Одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством. Да взять негде. Хороша ложка к обеду. Это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Ефим Фиштейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» вы сможете услышать передачу «Информационная война. Стратеги и пехотинцы».
Информационная война – это такое старое занятие человечества. Так же, как и в реальной войне, часть войск пребывает в запасе, часть войск ведет затяжные позиционные бои, а часть является спецназом или десантом, или войсками прорыва и так далее.
Когда мы впервые начали делать, например, радиопрограммы на средних волнах украинского радио, государственной радиостанции, у которой покрытие по всему Крыму, и когда нам начали звонить люди, мы сделали для них бесплатный номер телефона, и когда мы начали слышать разные точки зрения, каждый раз после вот такого звонка, после голоса из Крыма, что-то в тебе вздрагивает, как-то это на тебя влияет.
Подробнее об информационных войнах в пятницу в 10 вечера.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-7».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».